страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Вторник, 11 декабря, 9 часов утра в Москве. И это по страницам Библии. Ирина Латашинская, Яна Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун ведут всех нас в этом путешествии. На самом деле, конечно, ведет нас Господь, ведет нас Святой Дух. Сегодня мы с вами заканчиваем первую книгу Царств. И мы плавно переходим во вторую книгу Царств, потому что разделение на книги на самом деле изначально не было. Вот в случае книг Царств это было два свитка. Ну, просто вот больше на одном свитке записать было невозможно, поэтому брали следующий. И вот таким образом условно получилось разделение на книги. Но первая глава второй книги Царств и 31 глава первой книги Царств — это части одной и той же истории. Вот эту историю сегодня будем читать. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение «Радио Теос», через наши группы ВКонтакте, Фейсбук, группы по страницам Библии и через другие группы, в которых вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Мы ваши письма читаем, ваши комментарии читаем, что-то в конце сегодня выпуска прочитаем, что-то уже оставим на завтра. Сегодня у нас непростая тема. Это когда Саул в определенной ситуации, какая ситуация, мы с вами узнаем, фактически сказал: «Я не хочу больше жить». Вот так. И мы поговорим о том, каким образом царь Саул к этому подошел. На самом деле на этом пути было немало возможностей остановиться. Бог давал ему эти возможности. Он не использовал эти возможности. Представьте себе, рядом с ним был Давид, и Давид был рядом с ним неоднократно, и это человек Божий, но Саул не остановился. Еще раньше рядом с ним был Самуил, но Саул не остановился. Он жил в стране, где Бог присутствовал со своим народом, но не остановился. Вот на самом деле очень актуальная история, потому что движение Саула вниз — это ведь не один прыжок. Это скорее постепенный спуск. И каждый раз, на каждой ступени этого спуска был путь назад. Но тут есть еще определенная детективная история о том, кто же убил Саула. И ответы на этот вопрос бывают разные. Собственно, сегодня об этих ответах мы и будем с вами говорить. Давайте посмотрим некоторые ваши комментарии, которые вы прислали вчера во время эфира, пишет Алексей. Скажите, пожалуйста, когда Господь производил египетские казни, Он сказал: «Помажьте косяки дверей кровью, ибо пройдет ангел-губитель и поразит первенцев». Но в 8 главе в книге «Бытие», пишет Алексей, Господь обещал, что «не буду больше поражать человеческую плоть». Как объяснить этот факт? Алексей, какой факт? Вот какой? Да, давайте вот с этого начнем. Смотрите, вы говорите, Бог сказал, я не буду больше поражать человеческую плоть. Я думаю, что понимаю, о каких стихах вы говорите. Это конец 8 главы книги «Бытие». Давайте посмотрим 20 стих. «И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвеннике. И обонял Господь приятное благоухание. И сказал Господь Бог в сердце своем: не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого — зло от юности его. И не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». Ну и так далее. «Не буду проклинать землю, не буду поражать всего живущего». Он нигде не говорит, что не буду истреблять людей. Он нигде не говорит, что люди перестанут умирать. Он говорит о том, что вот такого истребления, причем интересно, скорее всего, истребление потопом, да, уничтожение этой земли потопом, больше не будет. Что будет, так это будет огонь. Мы читаем, что вся земля и дела ее сгорят. Вот то, что мы читали здесь, вот этот дождь, который перешел в потоп, Бог говорит, я больше этого не буду делать, так я больше не буду поступать. Нигде не сказано, что, ну, вот Бог обещал полностью вот так, такое, то, что, как, то, как вы здесь это описываете, да, вот не буду уничтожать людей. Иначе проблема получилась бы гораздо больше, чем только та проблема, о которой вы говорите. Мы с вами читали, например, книгу Иисуса Навина. Вот, мы читали о том, как Бог поручает, в каких случаях Бог поручает Израилю истребление совершенно конкретных народов. Кстати, это было тогда, это было в то время. Сегодня нет народа на земле, которому Бог такое бы поручал. Но в любом случае, если бы нужно было таким образом читать то, что вы говорите, ну тогда... ну, просто тогда получилось бы несоответствие. Так, ну, тут комментарий пишет Атамал Альвин. «Разве не от обезьяны человек произошел? Во второй половине прошлого века известный русский подвижник, епископ Феофан, писал в связи с этим. Было животное в образе человека с душою животного». Потом Бог вдунул в него дух свой, и из животного стал человек. Ну вот это опять-таки попытки согласовать теорию эволюции с христианским учением. Попытки получаются у кого-то не получаются. Кто-то с этим согласен, кто-то с этим не согласен. Конечно, Феофан пишет как христианин, как богослов, а не как биолог. И с этим могут поспорить и богословы, и биологи. Понимаете, в чем штука? Спасаемся мы верой во Христа. Спасаемся мы упованием на Господа. Спасаемся мы не тем, что принимаем или не принимаем ту или иную научную теорию. Можно отвергать теорию эволюции, принимать креационизм, теорию о том, что убеждение о том, что все сотворил Бог, но при этом не прийти ко Христу как к Спасителю. И ничего хорошего из этого в результате не будет. Спрашивает Алина Шорина. Замечательный вопрос она задает. По 30 главе первой книги царств. Не совсем поняла. Так Давид хотел воевать против Саула в армии с филистимлянами? А как же не подниму руки на помазанника Божия? Да, Алина. Вот вы заметили самое правильное. Давид действительно собирался воевать против Израиля в армии филистимлян. Вот действительно он ушел к филистимлянам, действительно он говорит, я вам буду служить. Как это? Почему это? Давайте на минутку оставим Давида в покое. Давайте подумаем вот что. Алина и все, кто сейчас с нами, читает Священное Писание, кто слушает, размышляет и так далее. А в вашей жизни не было ситуации, когда вы четко знаете Божию волю, вы четко знаете, чего хочет Бог, но при этом вы делаете по-другому? Причем вот это действие по-другому, оно ведь не случайно и не вдруг происходит. Да, как у Саула есть определенные ступени, которые к этому ведут. А вы знаете, что вот что-то недопустимо перед Богом, и вы в этом убеждены. Вы не просто читали это в Священном Писании, вы действительно в этом убеждены. Это ваше убеждение. Но... так складывается, пока скажем, что складывается, что вы вдруг поступаете по-другому. Вы знаете, что врать нельзя. Но вот вы попадаете в такую ситуацию, когда вы, ну вот, как иногда говорят, обстоятельства так сложились, да? Обстоятельства, как будто бы. А вы знаете, что перед Богом мерзость, прелюбодеяние. Но вы попадаете в ситуацию, когда вы стоите уже на грани того, что... действительно недопустимо. Вы понимаете, что это недопустимо? Вы стоите на грани. Бог удержал Давида. Вот милость Божия в 30 главе первой книги царств заключается как раз в том, что эти филистимские князья, филистимские военачальники не взяли Давида в битву. Ему было сказано, слушай, иди-ка ты отсюда, да, иди к своим. Вот это Божья милость. Бог не дал Давиду в этой конкретной ситуации, Бог не дал Давиду оступиться и упасть. Потом будет ситуация в 11 главе 2 книги царств, когда Бог позволит Давиду и оступиться, и упасть. Такое тоже будет. Но пока, да, Давид прошел по краю, но Бог его удержал. Значит ли это, что у нас есть право, у нас есть возможность ходить по краю? Да нет, конечно. Но в данном случае, да, действительно, Давид мог бы обратиться против Саула, и Бог его в этом остановил. Я знаю ситуации, когда христианин попадает в такое окружение по работе, по дружеским каким-то связям, дружескому общению. Когда, конкретный пример, христианин пришел в гости там, к знакомым, к не очень знакомым, и там в гостях начинают рассказывать всякие пошлые анекдоты. И в том числе анекдоты явно богохульные, где говорится, причем действительно издевательски говорится, что христианские шутки, они тоже существуют. Да, а в данном случае это именно богохульство, где издевательство над Богом, над Его Словом. И христианин начинает смеяться. Вот он так неуверенно смеется, потому что что-то внутри-то у него не то, да, вот как-то он чувствует по этому поводу неудобство. Но не смеяться он не может, потому что здесь смеются все, но он чувствует вот, что его раздирает внутри вот то неудобство, о котором мы говорим. Я уверен, что Давиду было неловко, ему было не по себе в то время, которое описывается в 30 главе первой книги Царств. Кстати, к этому времени мы еще вернемся. Вернемся мы к этому времени, когда будем, например, говорить про Авессалома, потому что важная вещь произошла именно тогда, которая потом окажет влияние на жизнь и служение Давида. Вот Библия — это живая книга. Она же не придуманных героев описывает. Она описывает живых героев, и через них она описывает нас. То есть мы с вами через подобные ситуации в жизни тоже проходим. Вот это и важно увидеть. В связи с этим спрашивает Наташа. Она пишет, как понять, с кем дружить, а с кем нет. На самом деле тут очень такой большой вопрос, и не буду отвечать на него полностью, не буду отвечать на него подробно. В данном случае скажу лишь о том, что да, ведь вопрос этот проистекает из того, что мы читали. То есть вот Давид пытается дружить с теми, с кем дружить бы он не должен. Он приходит, он вроде бы отвергнут своими, да, вот как будто Израиль его отвергнул. И он приходит к филистимлянам. Но филистимляне для него не станут своими. Для христианина есть очень важный ответ на вопрос, с кем дружить, а с кем нет. Вот посмотрите эти отношения, эта дружба. Они вас в духовном смысле укрепляют или они вас в духовном смысле разоряют? Я не про то даже, что верующий человек, неверующий человек. Я надеюсь, что у вас есть друзья и неверующие. Иначе как вы будете благовествовать, как вы будете о Боге рассказывать, как вы будете примером своим показывать, что значит быть верующим человеком. Вот, я не об этом. Но есть неверующие люди, которые при этом не разоряют нас. Вы понимаете, что я имею в виду, наверное, да? А есть люди, которые нас разоряют, нас опустошают. Кстати, бывают даже верующие люди или называющие себя верующими, которые, да, тут уже мы не будем выяснять, потому что это вопрос между ними и Богом, которые своих друзей тоже разоряют. Это не обязательно разорение физическое или материальное, это может быть духовное разорение. Ваша духовная жизнь страдает от этих встреч, ваша духовная жизнь уходит вниз от этой дружбы. Вы становитесь зависимыми, но не от Бога зависимыми, а от этих так называемых друзей. Вами манипулируют. Вот это опасная история. С другой стороны, вспомните Давида и Анафана. Давид и Анафан реально по-настоящему заботятся друг о друге. Вот эта дружеская забота, дружеская поддержка. Да, они в какой-то момент даже оказываются по разные стороны. Хотя, по большому-то счету, Анафан никогда не был по другую сторону баррикад от Давида. Саул был. Но Иоаннафан оказывается при этом в очень серьезной и сложной ситуации. С одной стороны, верность Саулу, верность отцу, с другой стороны, верность другу Давиду. Но мы четко знаем, и Иоаннафан четко понимал, мы это с вами уже читали, где в данном случае Бог. И таким образом он мог решать этот вопрос, вопрос верности. Так что для каждого из нас этот вопрос тоже чрезвычайно важен. Вопрос, где в данном случае Бог. Итак, мы с вами сегодня заканчиваем 31 главу первой книги Царств и начинаем вторую книгу Царств. Я думаю, что сейчас есть смысл обратиться к Господу в молитве, почитать вместе Священное Писание и поразмышлять. Ну, а потом у нас останется несколько минут, и некоторые из ваших комментариев мы также сможем почитать. Господь наш Бог, мы славим Тебя и благодарим Тебя за то, что Ты направляешь нас, за то, что Ты ведешь нас, за то, что Ты открываешь наши сердца для Слова Твоего, для истины Твоей. Боже, помоги нам, пожалуйста, меняй нас, направляй нас. Молим Тебя, открой разум наш и помоги нам также меняться, чтобы действительно Слово доходило до самой сердцевины нашей жизни, до самого сердца нашего. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Сегодня у нас 414-я встреча. Мы с вами дочитываем сегодня первую книгу «Царств». И перед нами вопрос, который достоин детективного исследования. Кто убил Саула? Вот смерть Саула — это штука достаточно таинственная. Мы порой не осознаем важности этого вопроса и сложности этого вопроса, потому что... Не буду выдавать сразу все. Давайте все-таки разбираться с библейским текстом. 31 глава, 1 стих. «Филистимляне же воевали с израильтянами, и побежали мужи израильские от филистимлян, и пали пораженные на горе Гилвуе». Всякий раз, когда израильтяне убегают от врагов, всякий раз, когда мы читаем о бегстве Израиля, это означает, что Израиль ушел из-под Божьей воли, он ушел из центра Божьей воли. Израиль не делает того, чего ожидает от него Бог. Божий народ призван не к тому, чтобы убегать. Божий народ призван к тому, чтобы наслаждаться общением с Богом и теми благословениями, которые Бог дает. Если убегают, значит, что-то не то. Вот эта война, в данном случае война с филистимлянами, это война людей, которые находятся вне Божьей воли. Кстати, слава Богу, Давид не участвует в этой войне. Вы помните, что он мог оказаться на стороне филистимлян, но сами филистимские военачальники воспротивились этому, и Давид занимается другими делами. Он громит амаликитян, тех самых, которые до этого разгромили его город и взяли в плен его жен, и жен, и семьи его воинов. Читаем дальше. «И догнали филистимляне Саула и сыновей его, и убили филистимляне Ионафана, и Аминадава, и Малхисуа, сыновей Саула». Вот это, друзья мои, начало конца Саула. Конец жизни и конец служения Саула на самом деле оказался весьма растянут хронологически, потому что движение Саула на протяжении многих-многих лет можно охарактеризовать лишь как движение вниз. Трагедия начинается с того, что погиб Ионафан. Саул пока только ранен. 3 стих. «И битва против Саула сделалась жестокая, и стрелки из луков поражали его, и он очень изранен был стрелками». Вот на самом деле то, что было предсказано Саулу. Помните, мы с вами читали о его посещении, о его визите к эндорской волшебнице, прорицательнице. И, в общем, опять Саул должен был понимать. Ничего нового для него здесь нет. 4 стих. «И сказал Саул оруженосцу своему, обнажи свой меч и заколи меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не убили меня, и не издевались надо мною». На самом деле, отчасти Саул прав. Я сейчас объясню, почему. Только не надо запасаться тухлыми помидорами, чтобы в меня ими кидать. Мы с вами увидим, как филистимляне обойдутся с Саулом. Мы с вами увидим, как обойдутся с его телом. И вот, говоря о том, что над ним будут издеваться, Саул был абсолютно прав. Понимаете, человек, отклоняющийся от Божьей воли, человек, уходящий от Бога, зачастую абсолютно правильно оценивает перспективы и реальность своего положения. Только у него совершенно неверные способы, неверные средства решения той проблемы, выхода из той ситуации, в которую он попал. То есть Саул понимает, что издеваться над ним будут, и с этим не поспоришь. Но Саул решает вопрос иначе. Он говорит: «Обнажи свой меч, убей меня». Саул просит своего оруженосца совершить убийство. Вы помните, что у Давида неоднократно была возможность убить Саула? Давид этой возможностью не пользуется, потому что Давид понимает, что Саул — это помазанный царь Израиля. Читаем дальше. «Но оруженосец не хотел, ибо очень боялся». Ну, тут не очень понятно, на самом деле, чего же он боялся, потому что в случае Давида все очевидно. Давид не хотел поднимать оружие на помазанника Божия. Чего боялся оруженосец, я сказать не могу, но, возможно, он также боялся совершить грех против царя. И мы читаем дальше. «Тогда Саул взял меч свой и пал на него». Саул решил, что враги над ним будут издеваться. Саул совершенно прав в этом. И дальше кажется, что Саул совершает самоубийство, бросившись на меч. Был ли Саул самоубийцей? Давайте разбираться, потому что вопрос этот на самом деле совершенно не очевиден. 5 стих. «Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на свой меч, и умер с ним. Так умер в тот день Саул и 3 сына его, и оруженосец его, а также и все люди его вместе, израильтяне, жившие на стороне долины и за Иорданом, видя, что люди Израилевы побежали, и что умер Саул и сыновья его, оставили города свои и бежали, а филистимляне пришли и засели в них. На другой день филистимляне пришли грабить убитых и нашли Саула и 3 сыновей его, павших на горе Гелвуйской, и отсекли ему голову, и сняли с него оружие, и послали по всей земле филистимской, чтобы возвестить о сем в капищах идолов своих и народу. И положили оружие его в капище Астарты, а тело его повесили на стене Бефсана». Давайте остановимся на этом. Вот почему я говорил о том, что Саул прав. С ним даже с мертвым поступили так. Как бы с ним поступили, если бы он остался в живых? Что касается самоубийства. Самоубийство Саула началось задолго до этого. Самоубийство Саула, как бы страшно это ни показалось, началось с того, что он пошел против Бога. Самоубийство Саула началось с его непослушания, с его постоянного вот этого движения вниз. Это такая большая-большая лестница, которая потом привела его к этому шагу. В случае Саула самоубийство никак нельзя назвать каким-то импульсивным действием. Вот что-то не сложилось и... Нет-нет-нет. Складывалось все в эту сторону очень давно. И совершенно естественным завершением стало то, что мы читаем с вами здесь. И кто-то скажет мне: «Зачем же вы интриговали нас? Зачем вы говорили о тайне смерти Саула? Зачем вы задавались вопросом о том, кто убил Саула? Нет ведь никакой тайны. Бросился на меч и таким образом покончил с собой». Подождите, не спешите с выводами, потому что тут мы должны перейти ко 2 книге царств. Опять-таки, современный читатель, незнакомый с тем, как писалась Библия, может сказать: как взяли и перешли к другой книге? Давайте начнем хотя бы с того, что 1 и 2 книги царств — это на самом деле 2 тома одного и того же повествования. Разделение на книги происходит потому, что одного свитка для текста этой большой длинной книги было бы мало. Вот одна книга, одно повествование разделено на 2 части. Между 1 и 2 книгами царств На самом деле нет никакого зазора. Первое переходит во вторую очень органично. Это одно повествование, это второй том того же повествования, это второй свиток. А посему разделять в нашем исследовании, в нашем осознании, первую и вторую книги царств нельзя. И поэтому сегодня уже мы перейдем ко второй книге царств, и в первой главе мы увидим нечто такое, что прольет новый свет на 31 главу первой книги царств. Пока же еще несколько выводов. Саул потерпел крах, потерпел полное поражение как царь. Его конец — это саморазрушение. Бог отверг Саула. И на самом деле вот это саморазрушение знакомо многим людям и сегодня. Оно бывает не таким, как у Саула, конечно, но есть действие, есть отношение в этой жизни и к этой жизни, которое иначе как саморазрушением не назовешь. Человек разрушает сам себя. Это может не кончиться так печально, как у Саула, но конец все равно не веселый. Конец Саула был предсказуем, исходя из общего направления его жизни. И вот сегодня, наблюдая за направлением нашей жизни, зачастую мы тоже можем предсказать, к чему это идет. Я не имею дара пророчества, мы об этом еще будем говорить обязательно, и о даре пророчества тоже, но, наблюдая за тем, в какую сторону идет человек, я могу предположить, к чему этот человек придет. Послушайте, для этого не нужно дара пророчества, для этого нужна просто самая обыкновенная наблюдательность. Еще одна вещь, которую я хотел бы вам напомнить. Помните, как Саул пощадил Агага, царя амаликитян, и Самуил его за это упрекал. Да, Самуил добил этого самого царя, но Саул не выполнил задачу. Он должен был истребить всех амаликитян, весь этот народ. Бог требует послушания, а вот сердце Саула никогда не было до конца предано Богу. Никогда не было предано послушанию Богу. И вот тут мы узнаем, что и убил-то Саула амаликитянин. Как? Мы же только что видели с вами, что Саул бросился на меч. То есть сначала его смертельно изранили стрелки, а потом он бросился на меч и совершил самоубийство. Но это еще не все. Вторая книга царств начинается. Эта книга буквально наполнена делами Давида, как Новый Завет наполнен делами Иисуса Христа. Большая часть жизни Давида описана именно здесь. Давид предстает перед нами как великий царь, великий человек, прообраз Иисуса Христа. Кроме того, Давид предстает перед нами как псалмопевец, и псалмы эти он писал, основываясь на своей жизни, на событиях, описанных и в этой книге тоже. В первых 10 главах перед нами триумф Давида, а дальше беды Давида в результате его греха. Об этом мы читаем с 11 главы и до конца книги. Кстати, Бог совершенно реально осудил грех Давида, осудил его за этот грех. Но мы с вами начинаем с первой главы, первого стиха. Это тяжелое время для Израиля. По смерти Саула, когда Давид возвратился от поражения амаликитян и пробыл в Сикилаге 2 дня, помните, этот город, да, который был ему дан, вот на третий день приходит человек из стана Саулова, одежда на нем разодрана, и прах на голове его, придя к Давиду, он пал на землю и поклонился ему. И сказал ему Давид: «Откуда ты пришел?» И сказал тот: «Я убежал из стана Израильского». И сказал ему Давид: «Что произошло? Расскажи мне». И тот сказал: «Давайте здесь на минутку остановимся». Давид не участвовал в этой войне с филистимлянами. Давид приходил в себя после битвы с амаликитянами, и он вообще не в курсе. И вот к нему приходит этот человек, неизвестно откуда взявшийся, он говорит: «Я из стана Саула».
И он рассказывает эту историю. «Народ побежал со сражения, и множество из народа пало и умерло, и умерли и Саул, и сын его Иоаннафан». Обратите, пожалуйста, внимание. Первое, что он говорит, умерли Саул и сын Иоаннафан. Давид, естественно, уточняет, пятый стих. «И сказал Давид отроку, рассказывавшему ему, как ты знаешь, что Саул и сын его Иоаннафан умерли?» И вот тут нам, современным людям, бывает тяжело, потому что нам для того, чтобы получить какую-то информацию, совершенно не надо быть там, где эти события происходят. Есть средства массовой информации, есть интернет, есть Инстаграм, другие сервисы. Нам проще. Но здесь для того, чтобы говорить о том, что умер Саул, умер Иоаннафан, человек должен был быть либо свидетелем, либо получить свидетельство, с которым трудно поспорить. И вот Давид спрашивает, как ты знаешь? И вот тут начинается самое интересное.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Шестой стих. «И сказал отрок, рассказывавший ему, «Я случайно пришел на гору Гилвуйскую, и вот Саул пал на свое копье, колесницы же и всадники настигали его». Это мы с вами помним, да, книга? Первая книга Царств, 31 глава. Саул пал на свое копье. Седьмой стих. «Тогда он, то есть Саул, оглянулся назад и, увидев меня, позвал меня. И я сказал, вот я. Он сказал мне, кто ты? И я сказал ему, я амаликитянин. Тогда он сказал мне, подойди ко мне и убей меня, ибо тоска смертная объяла меня, душа моя все еще во мне. И я подошел к нему и убил его, ибо знал, что он не будет жив после своего падения. И взял я царский венец, бывший на голове его, и запястье, бывшее на руке его, и принес их господину моему сюда». Что же говорит амаликитянин? Обратите, пожалуйста, внимание, амаликитянин, представитель того народа, который Саул должен был добить. Он говорит, да, Саул бросился на меч, но бросился плохо. Он не умер. И он попросил меня, и я его добил. Врет амаликитянин или говорит правду? Это, конечно, вопрос. И разные библейские комментаторы отвечают на этот вопрос по-разному. Сейчас мы увидим, как Давид отвечает на этот вопрос. 11 стих. «Тогда схватил Давид одежды свои и разодрал их, так же и все люди, бывшие с ним, разодрали одежды свои, и рыдали, и плакали, и постились до вечера о Сауле и о сыне его Иоаннафане, и о народе Господнем, и о доме Израилевом, что пали они от меча». Давид уже ведет себя как царь Израилев. Давид отставил в сторону все эти вопросы, все эти разногласия, и тот факт, что Саул за ним бегал, гонялся за ним. Давид ведет себя как царь Израиля. 13 стих. «И сказал Давид отроку, рассказывавшему ему, откуда ты? И сказал он, я сын пришельца амаликитянина. Я думаю, кстати, что этот отрок надеялся, что его похвалят. Может быть, даже наградят. Ну, он ведь добил врага Давида. Часто наше миропонимание бывает именно таким. Вот наши враги, их надо бить. Но смотрите, что происходит дальше. 14 стих. «Тогда Давид сказал ему, как не побоялся ты поднять руку, чтобы убить помазанника Господня? И призвал Давид одного из отроков и сказал ему, подойди, убей его. И тот убил его, и он умер». Я, кстати, предполагаю, что все-таки, когда мы читаем, что слуга, оруженосец Саула, побоялся, там одно и то же слово, то же самое слово, что и здесь, я думаю, что все-таки оруженосец побоялся убить помазанника Господня. Этот человек не побоялся. А теперь вопрос. Может быть, он врет. Может быть, этот амаликитянин берет на себя то, чего он на самом деле не сделал. 16 стих, как Давид решает этот вопрос. «И сказал к нему Давид, кровь твоя на голове твоей, ибо твои уста свидетельствовали на тебя, когда ты говорил, я убил помазанника Господня. Даже если ты на самом деле этого не делал, ты это сказал». Понимаете? Вот даже если ты на самом деле в этом не виновен, ты сам против себя свидетельствовал. И если что, то виноват в этом ты сам. А дальше плач Давида, плач Иудеи, жителей Иудеи. Причем плач этот совершенно искренний. Никакой лжи, никакого лицемерия здесь нету. Смотрите, с одной стороны, мы видели жизнь Саула, и Саул действительно не находит мира. Саул живет в нечестии. Саул не находит мира с Богом по этой причине, и таким образом, через его нечестие, заканчивается его жизнь. Но с другой стороны, есть Давид, есть израильтяне, и они скорбят по поводу смерти Саула. Знаете, Давид ведь имел все возможности заколоть Саула. Он этого не сделал. А амаликитянин это сделал. И вместо того, чтобы сказать Богу, «Боже, спасибо тебе за то, что ты отмстил», Давид скорбит, и при этом Давид опять проявляет себя как царь. Мы сейчас это увидим. 17 стих. «И оплакал Давид Саула и сына его Ионафана сию плачевную песню». Песня-то будет, но сначала 18 стих. «И повелел научить сынов Иудиных луку, как написано в книге праведного». Эта книга до нас не дошла. На эту книгу есть вот эта ссылка здесь. Это некий текст, который был известен в то время, но сейчас мы не знаем этого текста. А Давид проявляет себя как царь, когда учит сынов Иуды, сынов колена Иуды, сражаться. Причем он учит их новому средству сражения, средству битвы, ведения битвы, это луку. Они пользовались мечом, они знали, что такое меч. Вот лук им был тогда незнакомен, они этого делать не умели. И потом это, кстати, в войне им пригодится. Итак, он учит их как царь, а дальше он оплакивает Ионафана и Саула как царь. Это поэзия, это поэтический текст. Но обратите, пожалуйста, внимание, какие здесь образы. «Краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих. Как пали сильные!» Вспомните, пожалуйста, о том, что Саул был физически красив. Ионафан был физически красив. Но это ведь не только про физическую красоту, это про лучшее из Израиля. Давид не держит зла, он приносит Господу все как есть. 20 стих. «Не рассказывайте в Гефе, не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы не радовались дочери филистимлян, чтобы не торжествовали дочери необрезанных». Вы помните, что Гефа и Аскалон — это главные города филистимские. Давид не хочет, чтобы филистимляне радовались. Смотрите, что происходит с Давидом. Помните, он ведь жил у филистимлян. Но в этот момент в нем просыпается, к нему возвращается царь Израилев. Я понимаю, что далеко не всех, слушающих эту беседу, обрадует ссылка на диснеевский мультик. И все-таки я эту ссылку сделаю. Вспомните мультик уже 90-х годов «Король Лев». Я сейчас не хочу говорить об этом мультфильме целиком. Конечно, там есть много нехристианского. Но вспомните то время, когда Симба, львенок, который был, в общем-то, обманут, и которого заставили уйти из его страны. И он живет в другом месте. Он находит там друзей. Вот почти как Давид, понимаете? Вот та же самая история. И в какой-то момент он забывает о том, кто он такой. И звучит это напоминание. Вспомни, кто ты такой. И он возвращается в родную страну. Да, в этой стране неустройство. Да, в этой стране ему много еще предстоит. И, может быть, спокойнее было бы жить с Пумбой и Тимоном на чужбине. Но ключевой момент — вспомни, кто ты такой. Симба вспоминает. В библейской истории Давид вспоминает, кто он такой. В первой главе он начинает снова вести себя как царь. Вот это время его отступления подходит к концу. А помните ли вы, кто вы такой? Или вы продолжаете жить на чужбине? 21 стих. «Горы Гилвуйские, да не сойдет ни роса, ни дождь на вас, и да не будет на вас полей с плодами, ибо там повержен щит сильных, щит Саула, как бы не был он помазан елеем», то есть как будто не был. Дальше. «Без крови раненых, без стука сильных, лук Иоаннафана не возвращался назад, и меч Саула не возвращался даром. Саул и Иоаннафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей. Быстрее орлов, сильнее львов они были. Дочери израильские, плачьте о Сауле, который одевал вас в багряницу с украшениями и доставлял на одежды ваши золотые уборы. Как пали сильные на брани, сражен Иоаннафан на высотах своих. Скорблю о тебе, брат мой Иоаннафан. Ты был очень дорог для меня. Любовь твоя была для меня превыше любви женской». Я остановлю здесь на минутку. Да, у Давида с женщинами отношения действительно не складывались. Пожалуй, была только одна женщина, Авигея, которая действительно с любовью к нему относилась, и с которой действительно все было вот нормально в его жизни. Я понимаю, что многие сейчас вспомнят про Версавию. Да, огромная часть вины за то, что произошло с Версавией, лежит на Давиде. Но к Версавии тоже есть вопрос, зачем она на крышу выходила. Там все не, совсем непросто. И Давид вспоминает Иоаннафана. Иоаннафан чрезвычайно важен и близок для Давида. 27 стих. «Как пали сильные, погибло оружие бранное». Вот это абсолютно искренняя песнь. Это песнь израильского царя. Это песнь любви. Это песнь скорби. Да, у Давида было немало тяжелого, но Давид царь, и он хочет служить Господу. Поразительная, очень-очень трогательная скорбь Давида. А дальше мы с вами увидим, как Давид стал царем колена Иудина. Мы увидим начало расслоения Израиля. Это расслоение, это разделение потом будет иметь свое продолжение уже после Соломона. Мы увидим, как Авинир, военачальник Саула, сделал одного из сыновей Саула царем над оставшимися 11 коленами. И мы увидим, как начинается тяжелая многолетняя гражданская война. Но об этом уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте ваши письма посмотрим, комментарии. Саня Киселев спрашивает: «Здравствуйте, скажите, пожалуйста, где можно послушать Библию онлайн? Зайдите ВКонтакте, я предполагаю, что вы там есть, раз комментируете. Группа, как раз группа называется «Библия онлайн». Между прочим, в этой группе есть и трансляции этих передач тоже. И там есть немало информации, собственно говоря, она посвящена приложению онлайн-библия. Вот. И, собственно говоря, там же можно найти информацию об аудиобиблиях, потому что если я сейчас начну называть какие-то конкретные сайты, ну, потом скажут, а почему другие не называете? Вот таким образом через ВК, я думаю, вы это очень легко найдете. Пишет Жанна Михайлова, напоминает нам, дружба с миром есть вражда против Бога. Да, дело в том, что более того, мир не восполнит... Понимаете, какая штука? Ведь когда мы дружим с кем-то, мы пытаемся восполнить нужды того человека, но мы также надеемся, что человек восполнит наши нужды. Так вот, духовные нужды ни один мирской друг никогда не восполнит. Более того, даже друг-христианин никогда не восполнит духовные нужды так, как восполняет их Бог. Мирской же друг, неверующий друг, даже не поймет, о чем вы говорите. Да, вот вы попробуйте, пожалуйста, если вы человек возрожденный, если человек верующий, попробуйте вы, пожалуйста, обсудить какой-то большой, серьезный, важный для вас, да и важный, в принципе, духовный вопрос с человеком невозрожденным. Он в лучшем случае скажет, я тебя не понимаю. В худшем он может сказать, а что, как вообще, ты о чем? Да, и вы понимаете, что вы говорите на разных языках. Вот еще одна вещь, которая здесь очень опасна, попытаться получить расположение вот этих людей, неверующих людей, чтобы они нас оценили. Послушайте, да, в чем-то они оценят. Они оценят Бога, который действует через нас. Но не пытайтесь, пожалуйста, понравиться всем людям. Это совершенно не то, чего Бог от нас хочет. Кстати, вот это понимают. Это понимают люди, которые многого в этой жизни достигли. Ну, например, один из моих журналистов, любимых журналистов, людей, которых я очень уважаю, говорит, я не могу всем понравиться, потому что я не тысячерублевая купюра. Вот у меня даже нет такой задачи всем понравиться. И это нормально. Главное, что Бог о нас думает. Главное, как мы ходим перед Господом. Дальше, соответственно, что думают о нас наши самые близкие люди. Ну, еще важно, что думает о нас наш начальник. Но если что, начальника можно и сменить. Идем дальше. Никола пишет по поводу вариантов, вот мы говорили с вами о смерти Саула, сколько авторов, столько и мнений. Не-не-не, все-таки мнений поменьше, чем авторов. Извините, да, мнений поменьше, чем авторов, потому что есть авторы, которые соглашаются в своих мнениях. Что по этому поводу можно сказать? Иногда эта фраза «сколько людей, столько и мнений» используется как оправдание такой позиции, что да мы все равно никогда ничего не узнаем. Такой, знаете, христианский агностицизм, который проявляется и в изучении Библии. Ну вот эти говорят так, да ладно, правда мы никогда не узнаем. А знаете, какая вещь? Кто в чем наставлен, кто чего достиг, тот в том и стой. Я не могу закончить изучение, скажем так, подойти к какому-то финальному моменту в своем изучении Библии, ну, допустим, не знаю, семинарию окончить или какие-то курсы окончить или еще что-то, и говорить в результате, меня спрашивают по какому-то сложному вопросу, а вот как здесь? Я говорю, да вы знаете, вот некоторые считают так, другие считают по-другому, а я вообще не знаю, как считать. Да, такое отношение, такое состояние порой бывает у студентов где-нибудь на старших курсах. Но, друзья мои, надо определяться. Понимаете, тот факт, что есть разные мнения, тот факт, что есть разные точки зрения, не мешает, проанализировав библейский текст, услышав Бога, имея общение с Богом, найти свою. И еще одна вещь. Есть моменты, по которым мы не спорим, который каждый христианин принимает. Иисус Христос умер за наши грехи, за ваши, за мои. Он умер и воскрес на третий день. Для того, чтобы мы получили оправдание, для того, чтобы мы получили спасение. Он восполнил то, что не могли исполнить мы. Он заплатил своей кровью за наши грехи. И Он призывает нас к себе. И вот у нас два варианта жизни. Либо жизнь с Богом, либо жизнь без Бога. Вот здесь ни для одного христианина спора нет. Божественности Иисуса Христа спора нет. Человечности Иисуса Христа спора нет. Так что давайте сосредоточивать внимание на том, что действительно бесспорно. В следующий раз продолжим, а пока Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
по страницам Библии продолжение следует.